Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 4 декабря 2020 года, пятница. В студии Валентина Лазарева.
День воинской славы России. 5 декабря. В этот день, в 1941 году, началось контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. В результате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери, сообщало в декабре 1941-го Совинформбюро.
События, факты, новости.
Тюменская область решает поставленную президентом страны задачу кратного увеличения объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чеметов на панельной сессии Тюменского экспортного форума 2 декабря. Хоть итоги года подводить пока рано, у наших товаропроизводителей уверенная положительная динамика. Номенклатура позиций для внешних рынков большая. Поставки осуществляются в 14 стран, 3 из которых Турция, Сербия, США, открыты именно в этом году, отметил Владимир Чеметов. По видеосвязи участников форума приветствовал директор Департамента развития экспорта Минсельхоза Российской Федерации Роман Чекунов. Он рассказал о необходимости повышения конкурентоспособности продукции, ориентированной на экспорт, и мерах стимулирования и поддержки товаропроизводителей в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Тюменский экспортный форум проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Жители Тюменской области узнают местонахождение установленных камер фото-видеофиксации на региональных дорогах. Такая информация размещена на сайте ГИБДД на интерактивной карте. Главная задача таких автоматических комплексов – повышение безопасности дорожного движения и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на аварийных участках, сообщают в УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Управление автомобильных дорог Тюменской области закупили 100 вандал-защищенных боксов с имитаторами радарного излучения. Эти меры реализовываются в рамках мероприятий федерального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства», который входит в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Места установки согласуются с региональным подразделением госавтоинспекции. Боксы устанавливают на неподвижных опорах вместе с дорожными знаками, регламентирующие условия и режимы движения. В них попеременно будут перемещать комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения КРИС. Вандалозащищенные установки без комплексов будут имитировать радарное излучение. На них реагирует радар-детектор участников дорожного движения. Пробудить новогоднее настроение и сотворить маленькое чудо своими руками предлагает тюменцам региональный оператор по обращению с отходами. Ненужный хлам из обычного мусора может стать новогодним атрибутом, если к решению вопроса подойти творчески. Авторам самых интересных и необычных работ экологи подготовили приятные подарки – сертификаты в хобби, гипермаркет и кино. Для того, чтобы принять участие в акции, тюменцам нужно просто разместить фото или видео своего изделия из вторсырья в социальной сети ВКонтакте в период с 15 декабря включительно. При этом обязательно нужно быть участником официальной группы компании «Собака Экотео 72». Чтобы организаторы увидели работу, необходимо упомянуть группу компаний в публикации и поставить хэштег «Это больше не мусор». Победители будут выбраны 17 декабря. В компании уверены, если проявить фантазию и посмотреть на старые вещи творчески, то большинство из них смогут еще долго и верно служить в новом качестве. Это уже доказали тюменцы, которые приняли участие в конкурсе подделок бутылок в прошлом году. Фантики, бутылки, старые игрушки. Буквально все, что обычно могло отправиться в мусорное ведро, превратилось в красивые подделки. Елочные шары, предметы новогоднего убранства. Стало подарочной упаковкой и даже декором интерьера. Мы с большим интересом ждем от участников красивых работ и новогодних историй их создания. По опыту прошлогоднего конкурса мы точно знаем, что в уютном семейном кругу тюменцы умеют находить действительно нестандартные и очень интересные применения надоевшим вещам, сообщила первый заместитель руководителя ООО ТЭО Светлана Петренко. Подробные условия и новости акции в группе компании в соцсети ВКонтакте. 3 декабря в Сладковском районе состоялись мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. Эта дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг воинов, погибших в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Повсеместно в сельских поселениях муниципалитета прошли торжественные церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам. В районном центре в честь неизвестных воинов были возложены гвоздики, как символ памяти и скорби. В образовательных организациях провели тематические уроки. В Доме детского творчества «Галактика» состоялся час памяти, посвященный Дню неизвестного солдата, а также онлайн-тест «Эстафета». Завершающим этапом стала акция «Огни памяти», в рамках которой зажгли свечи на мемориалах нашего района.
Врач, не ведая покоя, пашет даже по ночам. Все врачи сейчас герои. Аплодируем врачам. Стоп коронавирус РФ. Вирус, который мы победим вместе.
Актуально.
В Тюмени от 30% до 45% в разных группах желающих поучаствовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавирусов имеют собственные антитела к возбудителю. Об этом подробнее рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров.
Первая трудность, с которой мы столкнулись, проводя наше исследование, это достаточно высокий уровень антител в популяции жителей города Тюмени. Исходно мы проводили анкетирование, исключали пациентов, которые переболели, это понятно, это условие исключения. Также мы старались исключить тех людей, которые находились в контакте с такими пациентами. Сегодня, имея на руках результаты двух дней, мы можем сказать, что вот разные категории у нас: учителя, врачи присутствуют, социальные работники. От 30 до 45%, ну, понятно, что это предварительные цифры, слишком еще мало участников исследования. Людей, которые приходят к нам и включаются в исследование, имеют уже антитела. Первое, это что мы не предполагаем. Полагаем увидеть, мы очень надеемся на то, что не будет серьезных нежелательных явлений. То есть 21 день – это то время, когда они придут повторно, но мы же до этого будем еще с ними созваниваться, они будут заполнять ежедневно некие наблюдения. Через 21 день мы планируем увидеть в их результатах лабораторных обследований начало формирования иммунитета к коронавирусной инфекции.
Одна из участников испытаний поделилась своим мнением о прививке.
Единственная мысль, которая меня постоянно терзает, как бы мне плацебо не поставили. Еще я стала думать, а вдруг мы ведь только узнаем о результатах, что нам поставили, либо плацебо, либо вакцину, только 31 мая. Я стала беспокоиться, что всех уже привьют, а мы будем ходить в неведении. И все это единственная мысль, которая, никакого сомнения не было, прививаться или нет, однозначно прививаться.
Общественная безопасность.
С приходом зимы российские дороги покрываются снежной кашей и гололедом. Это зачастую становится причиной несвоевременного торможения в экстренной ситуации. Поэтому автоинспекторы рекомендуют существенно увеличивать дистанцию. Особенно это важно для тех автомобилей, в которых есть антиблокировочная система. Второй момент, на который следует обратить внимание зимой, это скоростной режим. Никакие шипы и высокие протекторы не позволят вашему авто в случае необходимости вкопаться на месте. А еще в зимнее время увеличивается число штрафов, выписываемых инспекторами ГИБДД за непропуск пешеходов. И никакие оправдания с отсылкой к скользкой дороге во внимание не будут приняты. Все, у кого автомобиль не оборудован дневными ходовыми огнями, обязаны включить ближний свет. Таким образом, вы повысите возможность другим участникам движения и пешеходам разглядеть ваше авто на дороге. Несколько советов безопасного вождения зимой. Увеличьте вдвое привычную для вас дистанцию между транспортными средствами. Помните, мосты, путепроводы и эстакады промерзают в первую очередь. Забудьте о движении накатом на нейтральной передаче. Выбирайте скорость движения, соответствующую реальным дорожным условиям. Она, как правило, всегда меньше разрешенной. Самое эффективное торможение – двигателем. Избегайте резких маневров. Перед пешеходным переходом и вблизи остановки общественного транспорта всегда скользко. Снижайте заранее скорость, чтобы вовремя остановить и пропустить внезапно появившегося пешехода. А вот несколько советов пешеходам в зимний период. Гололед часто сопровождается обледенением, поэтому особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей транспорта. Об оборванных проводах сообщите в администрацию населенного пункта. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Ноги слегка расслаблены, руки свободны. Если вы подскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Подготовьте малоскользящую обувь. Прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон. А на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Также можно натереть подошвы песком. Будьте особенно внимательными, переходя через дорогу. На гололеде автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или палку со специальными заостренными шипами. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя.
Предпринимательство.
Новый грант для сельхозпроизводителей «Агропрогресс» появится в России в 2021 году. Это подразумевают изменения в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства», который своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России. Такая господдержка предназначена для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более 2 лет. Максимальная сумма гранта составит 30 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Финансовую господдержку можно направить на приобретение или строительство новых объектов для производства, а также хранение и переработку сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно будет потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала. В госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» постановлением правительства внесены и другие изменения. В частности, для аграриев из регионов Дальнего Востока увеличивается размер грантов, которые предоставляются государством на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов. Теперь объем такой поддержки будет доходить до 70% стоимости проекта. При этом до 20% оставшихся затрат может быть компенсировано за счет средств регионального бюджета. Еще одно изменение в госпрограмме касается производителей льна. На средства господдержки они смогут покупать оборудование и технику для первичной обработки продукции. Часть производительных затрат также возместят фермерам, занимающимся разведением овец и коз. Для этого им будут предоставлены стимулирующие субсидии. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия была утверждена правительством в 2012 году. Ее цели – обеспечить продовольственную независимость России, ускорить импортозамещение, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Твои люди. Село.
Сладковские жители, супруги Ирина и Виктор Иванищевы, вырастили 2 детей и уже радуются внучкам. Старшую дочь зовут Татьяна, младшего сына Илья. Сегодня мы беседуем с Ириной Альбертовной о том, каково быть мамой и бабушкой.
Дни рождения ваших детей. Кто когда родился?
Илья родился 12 июня.
Какого года?
97-го.
А Татьяна?
И Татьяна 89-го года. 8 апреля.
Дочь у вас старшая, а сын младший. Вот пока дети росли, вы как-то вот акцентировали, что вот дочь старшая, она, значит, помогает, там, ухаживает за младшим братом. Или наоборот, что вот братишка хоть и младший, но он, значит, должен расти защитником.
Нет, как так у вас не получалось, было? Потому что у них была очень большая разница. В основном, конечно, Татьяна помогала. Она, как и любая девочка, должна была что-то помочь по хозяйству. Ну и, конечно, за братом сходить в детский сад.
Они мирно между собой росли?
В общем, да.
Не было такого, вот как рассказывают, что дети между собой
дрались,
делили игрушки?
Большая разница, большая, поэтому нет.
Первая из родительского гнездышка вылетела. Ну, вот, значит, она у вас выпорхнула. Ваши мысли как матери? Дочь уехала из дома, как мама?
На учебу, в смысле, уехала.
Переживания там?
Конечно, переживания были обязательно, как без этого.
Все сессии знали наизусть, какие экзамены, что?
Безусловно. Тогда еще такой связи не было особо, прям только первый телефон появились. Вот в этом плане было полегче, что звонили. Через день все равно какой-то контроль, где-то что-то поговорить ребенком.
Потом, получается,
конечно,
дочь еще более стала старше, замужество, рождение уже ее детей. Вы были мамой, стали бабушкой. Как у вас уже, как у бабушки, какие-то волнения, переживания? По позвонить дочке, спросить, как ее дочки, как и внучки.
Да. Только родились, мы, конечно, они еще жили здесь, в Сладково, помогали, ходили, каждый вечер мы купали. Ваня приезжал за мной, забирал, мы там купались с ней, учились. Ну, а дальше уже потихонечку сама она уже.
То есть мама передавала свои
знания? Ну, конечно, навыки. Все равно что-то подсказывали где-то обязательно.
У вас контакт ближе с дочерью или с сыном? Кто больше вот вам рассказывает вот как-то?
Вот в младшем возрасте, конечно, и с тем, и с другим были. Сейчас уже он как взрослый мужчина, он уже больше с папой делится.
То есть мама детям нужна больше в детстве?
Да, да, с дочерью у нас, конечно, контакт больше.
Просто больше женских
дел. Да, да, да.
Поэтому, да. Теперь к сыну возвращаемся. Пока он рос, получается, он самый младший. Вы можете сказать, что он у вас рос избалованный там? Да. Или наоборот, как-то вы его из-за этого держали?
Обоих в строгости воспитывали. Папа у нас очень строгий товарищ. 5 минут опоздал с улицы, это уже грозит внушением.
У вас Илья в армию ходил?
Нет.
Он сразу поступил учиться?
Да, поступил учиться. Раз она военная.
С военной кафедры?
Да, с военным уклоном.
Получается, уже теперь сын вылетел из семейного гнезда. Ваши уже, как у мамы, переживания какие-то были по этому поводу?
Конечно, первые годы как он там, потому что учиться там было очень тяжело. Большие нагрузки, во-первых, и спортивные, и по учебе все равно не сравнится с школой. Английский, математика, все это, химия там. Уклон на них не делали. Последний год только хотел заниматься специально по математике, чтобы поступить.
Ну, пока он учился, уже связи больше было, да?
То есть, да, то да, да, да. Каждый день мы созванивались.
А учеба у него сколько? 4 года?
4 года.
Вот когда выбор профессии перед ним стал, ну, профессия-то непростая.
Да.
Вам было беспокойно за это? Все-таки риск для жизни?
Конечно. Не тогда, не и сейчас. Столько было случаев, когда во время учебы вот мальчишек выгоняли с учебы, в смысле, за какие-то проступки. Им нельзя было ни по городу ходить так особо. Да, строгая, очень строгая дисциплина была, поэтому боялись, где не залетел.
А не было вот в смысле отговорить его от выбора такой профессии, какую-то другую выбрать?
Нет, если вижу, ребенок хочет туда поступить, тем более он 2 раза поступал первый год, у него 2 балла не добрал.
Прям целеустремленно.
Да, и они пошли на следующий год уже конкретно.
Как имена выбирали своим детям? Дочери, сыну, кто предложил, почему именно Татьяна и Илья?
Просто выбирали, чтобы, во-первых, нравилось, а во-вторых, не...
Ну, они у вас созвучные, Танюшка, Илюшка там, Танюшка, Илюша.
Нет, так просто получилось. Имена были на девочку и на мальчика, естественно. А второй раз, вот когда Илья появился, он уже конкретно был Ильей.
День матери. Этот праздник, ваше пожелание от мамы другим мамам. Что вы каждой маме желаете?
Поменьше переживаний, конечно, хотелось бы им пожелать, чтобы дети их были здоровы, чтобы все у них получалось. А если у детей все получается, и у них все хорошо, то и у мам все хорошо.
Там заключается счастье каждой матери, да?
Да, конечно.
Чтобы сердце было спокойно. Да. Притча говорится, что когда спросили у матери, кого из детей она любит больше, ударишь палец, и каждый болит.
Конечно. Даже сравнивать нельзя. Дети есть дети.
И ни больше, ни меньше. Не хоть больше, мальчик, хоть
конечно,
девочка.
Конечно.
Спасибо вам большое.
75-летию Великой Победы.
Жители Сладковского района читают стихотворения о подвигах, событиях, героях страшного времени. Стихотворение Константина Симонова читает жительница села Сладково Светлана Данилова.
Отслужил солдат службу ратную, службу ратную, службу трудную. 20 лет служил, да еще 5 лет. Генерал-аншеф ему отпуск дал. Как вошел солдат в родимый двор, вся та грудь в крестах, сам седой, как лунь. На крыльце стоит молода жена, 20 годов словно не было. Ни морщинки нет на щеках ее, ни сединки нет косок девичьих. Поглядел солдат на жену свою, и сказал он ей слово горькое. Видно, ты, жена, хорошо жила, не состарилась. А в ответ с крыльца говорит она, сама плачется. Не жена твоя, я законная, а я дочь твоя, дочь сиротская. А жена твоя 5-й год лежит во сырой земле под березонькой. И вошел в избу, сел за стол солдат. Зелена вина приказал подать. Пьет всю ночь солдат по седым усам. То ли вино течет, то ли слезоньки.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Анастасия Гацаева, Алия Туринова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 7 декабря 2020 года в 14 часов 40 минут. Берегите себя и своих близких. До свидания!